слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юра Дракохруст, а так само гость нашої сьогоднішньої передачі – супрацовник служби «Радіо Свобода» «Ехо Кавказа» Вадим Дубнов. Вадим, привітання!
Добрий день!
Тема нашої сьогоднішньої гуторки – гэта ці «Признає Росія незалежність українських сепаратистських республік» ДНР і ЛНР. Державна Дума підтримала пропанову Компартії звернуться до Владимира Путіна, до президента Росії з відповідною пропановою признати незалежність цих республік. Але перш чим задати питання вам прямое, ці признає, я хочу крыху вернуться назад. У минулое, в 2008 год, коли ви тады працавали журналістом в Москве, коли Россия гэтак же признавала незалежность Абхазии и Паўднёвай Осетии. Ситуация, контекст политичный, тагачасны и цяперашні, они адрозныя?
Нет, они разные, но Москва явно играет на неких иллюзиях и вызывает всех, и пытается сыграть на том, что эта ситуация похожа. Это, в общем, как бы вот давний стиль, в общем, достаточно, в некотором пропагандистском смысле, довольно эффективный. Поставить на одну доску эти конфликты, сделать похожими ситуации не только абхазские и юго-осетинские, но и приднестровские. Вот эти, на этих схожестях Москва и пытается играть, и потому что она очень хорошо знает, как мир беспокоит в таких случаях, она хорошо помнит, как это все происходило в 2008 году. И мне кажется, что эта аллюзия вызывается совершенно специально, а потому что продолжается игра на повышение ставок. И если рассматривать то, что произошло сегодня в Госдуме, именно в этом контексте, то, мне кажется, в этом рисовалась определенная логика. И с точки зрения Москвы логика достаточно понятная. И, в общем, в каком-то смысле довольно сильная. Потому что сразу же покончим с ответом на вопрос «признает, не признает», я скажу «не знаю». И мне этот вопрос, без ложной скромности, кажется довольно глубоким. Потому что, собственно говоря, в этом и смысл. Вот это, собственно говоря, вся игра Москвы основана на том, чтобы люди на этот вопрос сказали себе «не знаю, с тревожным выражением лица». А потому что 2008 год у всех...
Причем разные люди.
Да, причем, да. Ну, в общем, люди-то разные, но все примерно все одинаково не хотят войны.
Вадим, я вас перепыню. Супадение, те не супадение, те так, как бы и было задумано, что Держдума проголосовала за это решение менавито в тот день, когда в Москву с визитом прилетел канцлер, новый канцлер Немеччины, Олаф Шольц. Это выпадково, ці гэта адмыслова, ці гэта знарок так зроблена, каб як бы і канцлер таксама думаў пра што-небудзь.
Я думаю, што ёсць два измерения. Ёсць вот конкретно сегодняшнее измерение, чисто тактическое, и ёсць достаточно долговременный процесс, в рамках которого Москва, видимо, посчитала, что давно вела к тому, что Минские соглашения все равно не жизнеспособны, а выполняться они все равно так или иначе не будут, не выполнять их обе стороны, украинская, понятно причинам, а у российской стороны есть свои соображения и свои нарушения. Это все немножко, вот в этом смысле, немножко похоже на соглашение с Саркози 2008 года, когда обе стороны, в общем, не были склонны их выполнять, потому что такие были лукавые соглашения. А вот сейчас они еще более лукавы. Вот, они давно не согласились. И я думаю, что Москва уже давно взяла курс на окончание этой истории. Причем у нее есть все основания и все способы в этом обвинить Украину. То есть в срыве белорусских Минских соглашений будет обвинена Украина, а Москва, собственно говоря, скажет, что на что надо было делать. А вот, и это становится, на мой взгляд, как бы частью дальнейшей игры. А с Шольцем это связано, мне кажется, несколько закругленным образом, потому что, в общем, мне кажется, может быть, я чересчур оптимистично настроен, поскольку это наступление совершенно новой реальности в украинском конфликте, и это игра в новую долгую. Поскольку это игра в новую долгую, то в старую короткую войны нет. А вот то, что сегодня произошло, это очень меняет суть конфликта, но я думаю, что и участники сегодняшней встречи с Шольцем понимают, что в этой реальности, по крайней мере, в ближайшее время, войны не случится.
Вадим, ну мы вот уже поравновывали ситуации с Абхазией и Паўднёвай Осетией, але тады признание было ну, фактично на одной хвали с войной. Скончилась война, и ну, амаль одразу было признание. В данной ситуации, в 2014 году, так само многие лечили, что как бы на хвали войны, вот Крым, значит, долучили, вот прошли, до речи, референдумы, насколько я памятаю, и в ДНР, и в ЛНР. Какие они были, неважно, в Крыме как бы подобный же референдум, але референдумы прошли еще тогда. Так что, по идее, как ты сказал, как два раза не вставать, что называется, можно было, могли признать, как минимум, их незалежность, а то и как Крым просто долучить до России. А нет. А прошло ни много ни мало, фактично 7 годов. И за 7 годов это так и не было сделано. Чому? Там сделали литерально за месяцы, тут 7 годов. Чому?
Ну, здесь довольно много причин. Это разные, еще раз, разные ситуации Южной Осетии и Южной Осетии и Донбасса. Они, в принципе, отличаются. Да? А что касается того, что сравнение ситуаций, тогда Россия, я до сих пор считаю, что это скорее был вынужден шаг. Потому что решения, мне кажется, тогда принимались спорадически. Это была не проактивная линия. Вот, и Москва следовала за той ситуацией, которую она сама создала. А сейчас, мне кажется, немножко другая история. Сейчас с использованием опыта и сознанием эффекта, который произвело это тогда, Москва изображает повторение той ситуации, но в другом порядке. И мне кажется, что когда я говорю, что это будет игра в долгую, и что мне кажется, что все это очень логично, а Москве нужно сейчас как-то эшелонировать свою реакцию и свое продолжение банкета, который был начат с ультиматумом НАТО, да, вот сейчас мы будем играть долго. Сейчас мы, значит, можем, у нас есть простор, у Москвы есть простор, а у Москвы есть маневр. Она себе его создает таким образом, что сейчас она может некоторое время думать, признавать, не признавать. И народ во всем мире будет, извините, и народ во всем мире будет переживать. А потом, когда мы...
Вадим, я вас перепоню. А чи будем переживать? Вот это цікавое такое питание. Видите, я размовлял с разными экспертами, в том числе украинскими, какие некоторые, ну, им, может быть, и не вельми приемно говорить, что это было бы не самым худшим вариантом, в том числе и для Украины. Вот этот нарыв, вот эти перестрелки, они как бы спыняются, ситуация становится ясной. Никто Украину больше не будет дзяўбсці за то, что яна не выконвае мінскія пагадненні, мінскіх пагадненняў нет. Гэта территория, признанная Россией, магчыма, туда завели войскі. Украина, магчыма, то, что застанется после вот этой де-факто аннексии, пойде себе в НАТО спокойно. Вот. Як бы мантра про то, что у нас война, она зникне, войны не будет. То есть, фактично, статус этих двух территорий станет такой же, как Крыма. Ситуация не будет вострой, не будет обвостран. Ну, я чул такие выказывания от разных экспертов. Вы с этим не сгодны?
Этот разговор продолжается с самого 2014 года, когда люди наиболее прагматичные и не мифологичные а исходили именно из этого, что, в общем, сбросить эти два региона и как страшный сон о них забыть, это не так просто. То есть с точки зрения некой абстрактной абстрактной государственной логики, да, и какого-то нормального прагматизма, это понятно. Но с точки зрения политического, внутриполитического процесса украинского, это довольно сложно. Ни одна власть, я думаю, сейчас этого не переживет. Во-вторых, это довольно сложно с точки зрения прецедента, потому что тогда, в общем, я не уверен, что все даже на Западе готовы к такому повороту событий, потому что надо на него как-то реагировать. Я не уверен, что Запад готов к этой реакции. То есть мне кажется, что это было бы смело и прогрессивно, но я не уверен, что мир к этой смелости и прогрессивности готов. А не случайно он уходит от решения этого вопроса уже многих
лет. А до войны он больше готов?
Что касается войны, то здесь ситуация такая, что, когда, еще раз говорю, Москва может действовать некими мелкими итерациями. Сегодня она оставит подвешенный вопрос о признании. Завтра она оставит подвешенный вопрос о военном союзе. Да, но тоже не мешает ЛНР и ДНР обратиться к России, предлагали создать маленький военный блок. Или большой военный блок, они будут КБ
платить. Не и завести войски одразу.
Или завести войска, или завести войска, или заключить пакт о том, что нападаешь на меня, нападаешь на Россию, стандартная формула. Вот, и все. И на границах и под Мариуполем появляется совершенно четко российская армада, как бы никому это, в общем, особо... То есть не то, что не нужно, да, это вполне реально, но это тот сценарий, который может вполне... быть подвешен дальше. И вот когда, еще раз говорю, когда я говорю, что они будут играть в долгую, этот процесс можно растягивать. Москва этот процесс может раскладывать на шаги и итерации и таким образом продлевать свою нынешнюю полемику с НАТО на год.
Вадим, да. Одно питание у меня еще додатковое. Ну вот я сказал, что сегодня в Москве Шольц, певный час тому приезжал президент Франции Эммануэль Макрон. И окромя всего иншего, окромя инших сюжетов на своей прессовой конференции, причем цікаво, он закранул такий сюжет. Он сказал, что я вот сказал господару Путину, значит, что у вас там всякие цікавые пропановы в Держдуме лежать на кон признания ДНР, ЛНР. И, протягивая Макрон, Путин мне сказал, что «Тейки тызи, не переймайтесь», мовляв, «мы не будем робить ничего такого, что...» порушая Минские погоднения. Для нас Минские погоднения – это святыни. Вот для украинцев не, а для нас святыни. Так что вы не переймайтесь. Но это все сказал цікаво Макрон, а не Путин. Путин ничего про это не сказал. Але с іншого боку Макрон это сказал, потому что априори, кажучи, Путин мог ему отказать, что, ну, знаете, у нас демократия, парламентская демократия, вот в парламенте мало что обмерковывают, у вас, у нас. А там житё покажет. Он мог так ему сказать, формально. Отбояриться. Он так, глядячи по всем, не сказал. Чому? Вот что означает тая реплика Макрона и, глядячи по всем, посыл Путина. И, до речи, я вот днями действия прочитал заяву, стоится перед сегодняшним голосованием Дмитрия Козака, который... намесник керівника адміністрації Путіна, і який, власне, головний переможчик Росії у нормандському форматі. І він сказав, і знову ж, так от як, Мінські погоднення, як... от, що змінилося? Щось змінилося з часу візиту Макрона, которому, по його словах, Путін сказав, не звертайте увагу, це рішення не пройде.
Я думаю, що, коли говорилось о сделці, которую привез Макрон. Я не уверен, что Макрон привел сделку, и тем более не уверен, что эта сделка была заключена или всерьез обсуждалась. Но эта сделка могла касаться, прежде всего, конечно, Минских соглашений. А частью этой сделки или частью этой договоренности, конечно же, была, я уверен, что она была, и здесь Москва поставила вопрос жестко, чтобы Макрон и Шольц добились некой податливости со стороны Киева. Так вот, я думаю, что и Макрону, и Шольцу было настоятельно предложено склонить Киев к какому-то компромиссу по Минским соглашениям, а прекрасно все понимали, что никакого компромисса в тех масштабах, которые нужны Москве, добиться будет невозможно. Если мы говорим о, ну, скажем так, двух главных пунктах Минских соглашений, двух самых проблемных, это порядок выборов, закона об Ордло и передаче вот контроль Украины границ, это первое, и второе, контакты, непосредственно контакты с руководством этих республик, было понятно, что Киев на это пойти не может. Но каким-то образом попытались это сделать Макрон и Шольц, потерпели, я думаю, неудачу в обоих случаях. И у Москвы по этому поводу уже был заготовлен этот сценарий, который изначально был как вариант давления на Запад, а сейчас это вариант продолжения игры, некая явочная картинка, которую предъявлена всему Западу, что вот, видать, теперь наше видение и регулирование будет выглядеть.
А то, что вы сказали про гульню долгую, вот зараз фактично подвешенное решение, вот Дума проголосовала, а Путин еще не подписал, это додатковый фактор тиску на Киев. Си вы все ж таки как бы идете на сустрич Минских погоднений, си фактично вы губляете в этой территории назавжди. И меняется вся, как бы, у Тымлику и военная ситуация, и военно-политическая ситуация в регионе. Махчима это и тиск на того же Шольца, на Макрона, на Байдена, что вот, как бы, дилемма стала вострейшей.
Да, совершенно верно. Я думаю, что это именно признают, не признают. Ситуация изменилась кардинально. Это заявка на то, что отторжение ДНР и ЛНР становится необратимым. Вот она, в общем, и раньше была необратима, на мой взгляд, по факту. Сейчас она становится необратимой политически. Вот я думаю, что движения вспять уже не будет, и поэтому и это, собственно говоря, явлено миру. Не зависит от того, что, какое решение будет принято Путиным, это новая картина, это новая конфигурации, с которой всем теперь предложено исходить. И вот это очень плохая картина с точки зрения стратегии, но это в этом смысле спасительная картина с точки зрения того, что все ожидают в ближайшем году.
Вадим, наступное мое питание тычется как бы внутриполитичной ситуации у России. Политичного как бы ореха, суаднесення громадской думкой той напруженности, якая была створена, и выника, якого, ну, так здавалося б, можно было досягнуть на протягу 7 годов. Но это як у Салтыкова-Щедрина. От него злодейство ждали, а он чижика съел. Вот в певном сенсе признание незалежности, навод не долучение до России, признание незалежности ДНР и ЛНР, это не чижика съел?
А он не съел. Еще никто никого не съел. Процесс поедания продолжается, и мы будем еще довольно долго тягаться и спорить с НАТО за наши интересы. И в этом смысле игра в долгу – это тоже часть ответа на вопрос, зачем все это нужно было России. Мы еще никогда не закончим. А все может продолжаться, потому что, еще раз, вот та последовательность признания и непризнания, военный союз и невоенный союз, вхождение в Россию, не вхождение в Россию и так далее – это очень долгий процесс, и мы этому Западу еще на каждом этапе можем показать. И я думаю, что это в какой-то степени может заменить какие-то тактические столкновения, которые были возможны сегодня, на гораздо более затяжной переход конфликта в более затяжную стадию, и это вполне устроит ту часть общества, которая ждала, ну, если хотя бы не злодейства, то и не чужих.
И опошнее питание, вы уже участково на его отказали, все ж таки удокладните. То, что это питание было проголосовано в Думе, то, что отповедный зворот пошел до Путина, это означает, что в оглядной будущине войны, власно, войны не будет? Чему?
А вот совсем оглядная, да, как я сказал?
Я не ведаю, несколько тыдней, месяц, несколько дён. Пару месяцев.
Дни и недели, я думаю, нет. А вот думаю, что месяц тоже есть. Вот, думаю, что месяц тоже есть. Но теперь угроза военного вползания России в этот регион становится гораздо больше и гораздо более масштабно. Но не такой скорый.
Олег Вадим, я хочу нагадать, что на, так бы мовить, скажем так, линии судокранания в Крыме под Херсоном, там боев нема, там сутыкнений нема. На линии судокранания с сепаратистами яны весь час отбываются. Коли отбывается признание, коли туды приходят российские войски, ти готовы в любой момент войти, ти не створится там в военном смысле ситуация такая же, как она на меже судокранания с Крымом.
Я думаю, что по факту мы ничего предположить не можем. Идет война иллюзий, да, война угроз и война, возможно, война каких-то возможных рисков, я бы так сказал. А в этом смысле карта Крыма не открывает таких перспектив, которыми можно торговать и которыми можно пугать. А здесь можно пугать Мариуполем, здесь можно пугать пробиванием дороги к Одессе и дальше на Приднестровье и так далее.
Крыму.
Здесь все вот эти вот перспективы и аллюзии и 14-го года, и Судеты, и все что угодно, все, как говорил один мой начальник, все тряпки у дела. А вот это все можно использовать. И здесь этих ресурсов, ресурсов угрозы, ресурсов рисков, ресурсов таких, ресурсов пугалок здесь гораздо больше. И Москва, собственно говоря, думаю, что все это и имеет в виду. И вот именно это я имею в виду, когда я говорю про игру в дом.
Добро, дякую велике. Я нагадаю, что с нами был эксперт службы «Радио Свобода», «Эхо Кавказа», Вадим Дубнов, а затем, как все ж таки будут развиваться подеи на сам речь, где отбудется это признание, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітанне, гэта канал «Свабода прэміум», зале працы Дмітрый Гурнівіч, а сёння на сувязі са мною з Кіева Ігар Тышкевіч. Добрый дзень, спадар Ігар.
Вітаю.
Ігар Тышкевіч, эксперт украінскага інстытуту будучыні. Сёння мы паговорым пра гэтую будучыню, якая чакае Украіну. Але пачаць хацеў бы з пачатку з вамі размову з беларускага моманту. Вы, пэўна, бачылі незадаволенасць многіх беларусаў пра тое, што іх не ўпускаюць ва Украіну, быццам бы адмаўляюць па прычыне таго, што іх там грошы недастаткова, ці па нейкіх іншых прычынах. У тым ліку не пусцілі відэаблогера Мікіту Мілкадзёрова, які ляцеў, я так разумею, з Варшавы, беларускі гурт Джей Морс, который, у прынцыпе, выступаў супраць добра, можа, не трэба это гаварыць, ведаем, супраць чаго ён выступаў і супраць чаго таксама і не раз пацярпеў у Беларусі. І гэтых людзей, которым не трэба даказваць і пазіцыю, і не толькі, і звычайным таксама беларусам не даюць уехаць у Украіну. Гэта правільна ці не, як вы самі это ацэньваеце?
Ну, глядзіце, пытанне украінскага боку тут, што называецца, можна успрымаць як рэалізацыю расійскай прымаўкі, за што бароліся, на той напароліся. Я не дарма прывожу расійскую прымаўку. Давайте, можна казаць, як ты ці іншыя беларусы выступалі за ці супраць Александра Лукашэнка, які бок займалі ў беларускім палітычным крызісе, але для Украіны не гэта важна. Для Украіны важна адназначны адказ на пытанне, чый Крым. Однозначно отказ на пытанні, а хто агрэсар?
Чакайце, прабачце, я вас пераб'ю. А гэта што, запісана ў некіх правілах памежнай службы?
Гэта не ў правілах памежнай, гэта ўспрыняцце. І на фоне пагрозы агрэсіі тыя людзі, якія украінскім грамадствам, украінскім сілакам могуць асацыявацца з фарматам расійскага ўплыву, якія не бачаць пагрозу Расійскай Федэрацыі, яны з'яўляюцца пагрозай, іх прысутнасць у час крызісу з'яўляецца пагрозай іх прысутнасць на тэрыторыі Украіны.
І таму правільным гэта тое самае, што робіць Расія, калі паводле украінскага пашпарта ацэньвае ўсіх людзей, паколькі яны не падабаюцца некаторыя ім украінцы, то яны ўсіх там, напрыклад.
Ну, па-перша, давайце так, далёка не ўсіх. Тут пытанне такое, што каб проста забаранілі, гэта было б адно. Калі трэба, скажам так, даваць некія пацверджанні, гэта іншае. Таму я разумею, што для Беларусі там пэўнае прозвішча невядомае. Я разумею, што можа ўзнікнуць памылка. Я гэта цудоўна разумею. Але для украінскага сілавіка ключавое, скажам так, хто ёсць твоім партнёрам, хто цябе будзе сустракаць на тэрыторыю краіны з украінцам.
Я правильно разумею, что коли Александр Лукашенко не давал однозначного отказа, чи Крым, Украину это задовольняло, и не терпели белорусы. Зараз, коли изменю думку, терпеть мои все белорусы, так?
Я прошу пробачення, Лукашенко по-ранейшему Крым не вызнал
офіційно. Ну, он, принамсі, на словах сказал, что...
На словах, але нават інтерв'ю Соловьёва так само было питання про... Питання у іншому. Ёсць одна позиція Лукашенко. Де юре де-факто, що де-факто погоджається, що Крим контролюється Росія, але з ним на вопрос не гандлюється. Є опоненти Лукашенки, да? Які на питанні, чи Крим у 20-му році не могли дати утямного відказу. І щось ці себе вимушили тільки в середині 21-го року. Які на питанні... Тихановська, Латушка, Прокопів. Да коли ласка, даруйте, коли ласка. Я можу називати прозвище, скажімо так, кучу. Той же самий Цепкало, якого у ефіри просто спробували, лізе, стримлювали себе українські журналісти, які після цього в Україну не надто любить приїжджати.
Ну, я, коли не помиляюся, Світлана Тихановська вже сказала про те, що Крим однозначно. Українська раніше наказала про те, що він де-факто належить з Росії, але де-юре, звісно, стається українським, що так само, в принципі,
про українську. Дякую Богу, що сказала.
Ні, просто питання зводиться до того, навіть коли ви самі сказали, що Лукашенко бить один, і тепер ще не признає Крим часткою Росії, як тоді у чому проблема, Сербор? Ви кажете, принципово, що повинен зробити Білорусь, може інакше?
Я прошу пробачення, я ще раз, давайте узгадаємо відео, яке було розмови з, у тим ліку з діаспорами з українського, яке було видалено штабом Тихановської з соціальних сеток, де було прямое питання про Росію, по агресії від білорусів, які проживають в Україні. Давайте узгадаємо той відказ. Давайте узгадаем твит Тихановска про то, что белорусы не будут никого обижать. Да. Вы от меня хотите почуть, что зараз ай-яй-яй, белорусы укрыются украинские помешники. Вы от меня это не почуете.
Нет, для меня цікаво, потому что кто виноват в том, что их не пускают, и что треба зробить, как их упустили.
Первое. Есть станом на сегодня. Беларусь, как краина, у якой находятся российские войски. Відповідно, просто приїзд з Білорусі – це вже фактор небезпеки. Є питання Б. Є політичні заяви, скажімо так, у тим ліку, від опонента, які нічим не ліпше за заяви Лукашенки, дотично російського вектору. Відповідно, для українського силовика, що з одного боку, що з другого – обоє рабоє.
Але купляти білоруську продукцію Україна протягує.
Молоко, паліво і так далі, до конкретного громадянина, який може робити певні дії на території.
Ну, так само і ті зворожі країни, ті стоять російські війська, які можуть напасти. Я спробую логіку зрозуміти просто, що може зробити Джей Морс, якого зрозуміло всі афіші, які висять, що концерт буде, це гурта, відомо, що вони музиканти. А тут, якби, отримується, ведуть гандаль. Я гучу питання, які я чую просто многих білорусів, видається. І, якби, зрозуміти цю логіку. Тобто ви не бачите суперечності у тим, що людей не пускають, а продукти, там, і калі, і все інше, там, заробляють гроші на гандлі.
Я ще раз. Калі може взяти в руки автомат? Калі може виступити по Сепарському каналу?
Навряд чи.
Чоловік, дорослий мужчина, в возрасті від 20 до 45 років, це теоретично може зробити?
Теоретично так.
Говорить про небезпеку агресії. Говорить про обмежування, скажімо так, і більший контроль на українських межах. На час небезпеки агресії. Ну, яке ще питання?
Зрозуміло, цей блок ми вирішили. Давайте далі. На 16 лютого призначили початок війни в Україні. Скажіть, увогулі, ви чоловік, ви живете в Україні, ведаєте там обстановку увогулі. Люди в Україні бояться, що вона почнеться 16-го, ці хоча розуміють, що це паніка і не треба у то вірити сьогодні.
Це спроба розогнати, скажімо так, черговий раз, тому що коли ми говоримо про американські сродки масової інформації, особливо близькі до демократичної партії, ну давайте згадаємо, що таких об'яв війни було і каляди, і Новий год, і початок студеня, і середина студеня. От зараз CNN вже заявив, що 16-го вже не буде. Это звичайно, нормальная, скажем так, спроба гуляться с информацией. И причем это спроба, которая укладывается, ну, назовем так, двумя боками. У эту гульню гуляют как Соединенные Штаты Америки, так и Российская Федерация.
А якая карысць США ад таго, што яна прызначае вайну на канкрэтны дзень?
Тут пытанне не прызначэнне вайны на канкрэтны дзень.
Тут прызначэнне атмасферы агульную, так?
Агульная атмасфера, так. Давайте так, у Злучаных Штатах Америкі будуць выбары прамежкавыя. У гэтых прамежках выбараў дэмакраты хутчэй за ўсё губляюць абедзве палаты. Прычына – правал у Афганістане. То бишь, ну, смешны, ганебны у нечым вывад войска. Пераіграць на тым же самым полі можна, заявіўшы інфармацыйна пра небяспеку Вялікай вайны і прадухіліўшы яе. Паралельна з гэтым хачу нагадаць, што ёсць трэк асобных перамоваў пра фармацыю існавання Расійскай Федэрацыі Злучаных Штатаў Амерыкі. Аналагічныя перамовы, аналагічныя кансультацыі па лініі з ЕС з Расійскай Федэрацыі. І Расія хоча аднаго, яна хоча, скажам так, фіксацыі сваёй сферы ўплыву. Яна хоча статуса, пацверджання статуса супердзяржавы. І часткова яе гэта атрымалася. Давайте паглядзім на рэакцыю Злучаных Штатаў Амерыкі і Еўрапейскага Саюза па падзеях у Казахстане. Калі адзін са спікераў Белага дома проста казаў, што Казахстан гэта не наша пытанне. Няхай Расія там разбіраецца. І гэта вісіць на сайтах амбасады, на сайце Белага дома. Ось. Таму у дадзеным выпадку пытанне па Украіне вельмі проста. Гэта пытанне раздзелу сферы ўплыву. І пытанне па Украіне гэта пытанне схіляння Кіева да кампраміса у перамовах па Донбасу. Кампрамісы выгаднага Расійскай Федэрацыі. Пра што актыўна гаворыць Расія, прычым пра што піша Салаўёў, гэта аглядальны карэспандэнт, не будзе з Салаўёвым прапагандыстам, у сваім артыкуле, калі не памыляюся, 23 студзеня, па Донбасу, ну, якраз па мінскаму працэсу. Дзе апошнія два абзацы, ён проста піша, што да, Расія выставіла патрабаванні гарантый бяспекі, якія не Злучаныя Штаты Амерыкі, не ЕС, не НАТО, не выканаюць, таму што для іх гэта будзе ганебным, для іх гэта будзе прыніжэнне. З іншага боку, ёсць фармат, калі Украіна пагаджаецца на Мінск-2 ў расійскім прысутнасці, і тады для Украіны гэта фактычна выкананне тых жа самых гарантый бяспекі, але пры гэтым захоўваць твары Злучаных Штатаў Амерыкі і Расійскай Федэрацыі. Такі фармат падыходзіць. І тут я хачу нагадаць, што практычна ўсе візіцёры, а іх было багата людзей, які прыїжджалі ў Кіеў, апошнім часам яны практычна ўсе гаварылі пра безальтэрнатыўнасць Мінску-2 і неабходнасць ісці на кампрамісы. Чамусьці толькі казалі пра неабходнасць ісці на кампрамісы з украінскага боку. Пазіцыя Украіны вельмі проста ў гэтай сітуацыі. Настрой грамадства станам на сёння, сацыялогія гэта паказвае, што ну, не надто спрымаць кампраміс, а для Расіі патрэбны фактычна фармат прямых кансультацій па лініі афіцыйны Кіеў і баевікі на Донбасе, каб Расія выйшла за межы. Але такое гэта палітычна самагубства для прэзідэнта Зеленскага ўдачэння. Яны заміралі сацыялогію, праводзілі сустрэчы з лумамі, яны разумеюць, што гэта для іх палітычна самагубства. Адпаведна, пайсці на такі варыянт яны не могуць. Настрой грамадства, асабліва сілавікоў, вельмі проста ваяваць дык ваяваць. І вось гэта рэакцыя Украіны настала нечаканасцю як для Злучаных Штатаў Амерыкі, так для Расіі. Таму што яны чакалі, ну, пэўным сэнсе панічнай рэакцыі, калі украінскае кіраўніцтва будзе, хапаючыся за галаву, ездзіць па сталіцах Еўропы і Злучаных Штатах Амерыкі, казаць, дапамажыце нам, таму што нам ужо канец. Вось, і пасля ў якасці вялікага паратунку будзе прадстаўлены кампраміс па Донбасу. Такога не атрымліваецца.
Вось менавіта я хацеў бы пра расійскі бок яшчэ запытацца вас, таму што вы ацанілі Кіеў і Вашынгтон. Пачалося ўсё практычна, ну, таго, што вядома, публічнай сферы, што Расія пачала сцягваць войскі спачатку на расійска-украінскую мяжу, пазней на тэрыторыю Беларусі. І зараз выходзіць, ёй давядзецца гэтыя войскі пасля вучэння. Ну, калі вы кажаце, што ўсё-такі не будзе наступлення, вывесці. А скажыце, класка, як тады... Ці гэта важна, ці вогуле важна для Пуціна захаваць некі твар, некую там рэпутацыю, ці гэта не ў гэтым пытанні зусім спакойна, возьмуць ці выведуць. Усё ж такі нешта мусіць трымаць на замен.
Ну, давайце так. Расія рэгулярна кожны год сцягвае войскі да ўкраінскай мяжы. Калі пачалі казаць пра небяспеку ўварвання ў Украіну, гэта снежня 21 года, колькасць войскаў была меншай, чым студзені 21 года. У студзені 22 года колькасць войскаў была меншая, чым у зімку 15-го, была меншая, чым у весну 16-го, была меншая, чым восень 17-го, была меньше, чем узимку 19-го года. Россия, еще раз повторяю, что Россия каждый год планово, тенепланово, она стягивает войска до межа Украины. А питание дальнейшей, скажем так, эскалации в учении у Беларуси. Это уже питание о том, что с пункту глядения, ну, скажем так, позиционирования, с пункту глядения имиджевого, так Путин не может дать задний. Потому что, когда кажут про махчимость войны, Злучные Штаты Америки заявляют про махчимость ворвания России в Украину, не мающие махчимость реально оказать поддержку, они надают допомогу зброей. Как и країни, які тесно связаны с... Отповедно, Россия так же само іде шляхом эскалации. Россия подтягивает додатковые войски. При этом полномасштабная война не выгодна никому. Эскалация, межаванная эскалация на Донбассе, она цалком махчима. И ее верогодность никуда не зникала. Я маю на увазе локальная активизация боевых действий на линии фронта на Донбассе.
Але она не может перетвориться в некую, скажем, буйную операцию, коли все ж таки за всех боков это вот эмоции, напруженность такая высокая?
Окей, добро, давайте так, с пункту глядения логики. Вот навод зараз кажут про 120 тысяч российских войсковцев, ну, сукупно с Беларусью, да? Добро. Кольки треба людей, сил и сродков, как взять город-миллионник, який обороняется? Подумайте просто.
Ну, вы эксперт, я хочу и на ваше буду
эксперт. Ну, вот, давайте так, как взять Грозный, при том, что там не было авиации, там было легкое узброение, Россия сконцентровала больше за 45 тысяч человек только на одном участке на Грозном. В этом Грозных это не миллионник. Да? Теперь давайте подумаем. С пункта глядения занять территорию и так далее. Ну, окей. 120 тысяч человек. Коли ты займаешь территорию, то тебе потребна любой мясцовой администрации, некие органы полиции, те нечто подобное. Те, кто потребует порядок у тылах. Альбо ты покидаешь частку войсковцев. Вот поглядите, коли ласка, штатный расклад на вот Минской милиции, кольки милиценту треба на Минск. И подумайте, что прикладно столько же войсковцев треба покинуть, например, в Харькове. На вот более. Увидеть, что это захопленная территория. Итак, Харьков, Сумы, Полтава, Запорожье, Днепр, Херсон, Миколаев. Это коли верить вот к этим апокалиптичным сценариям про захоп. Это только областные центры, без районных. А теперь подумайте, эти хопит навод хотя бы на патрулирование. Другое, когда ты думаешь закопливать территории, то следом за концентрацией войск ударных группировок отбывается концентрация тех, кто будет потреблять правопорядок, когда ты хочешь хотя бы оккупационную администрацию. Это означает войск Росгвардии. Прикладно у тим же, у той же самой колькости. То бишь не меньше за 120 тысяч человек.
Я разумею, ваше меркование, что войны великой не будет.
Еще раз, эскалация на Донбассе, и она махчима. Войны на захоп территории Украины там великой, ну, станом на сегодня, при теперешней колькости сконцентрованных войск, она маловероятная.
Ну, я маю на увазе великую, разумело, про Донбасс мы там говорили, сказали. Такого, что на, скажем, публичные просторы информационных лучшей, что Россия напала на Украину целиком.
Но Россия напала на Украину в 2014 году, прошу пробачения.
Ну, мы ведаем, про что мы говорим. Мы имеем в виду такие наступы великие уже с авиацией, с усими, как заняться, скажем, або усходнюю территорию целиком, або разом с Киевом. Люди в этом это возят. Никто, не, конечно, не знает по сумме про то, что Россия начала операцию в 2014 году.
То есть... Еще раз, война начала в 2014 году, все. То есть это думка, позиция, которая доминует, ну, принамсі, сирот той частки украинского громадства, чья думка для меня бачна по праце, або сирот тих лидеров громадской думки, с кем я коммуникую.
Скажите, а як могли сами украинцы ставиться до этой ситуации? Ну, просто самой небезпеки. Вядома, что замежные дипломаты покидают, инструкторы британские, там 150 человек, которые быцем бы приехали учиться украинцам змагаться, они сами теперь выезжают. Те людям это передается, такие настроены, так само едут, и покидают великие города, едут на вёску, и замяжут, и там... Скажите, я думаю, что по вашей реакции, что это, бодай, не так, или максимум?
Ну да, видите, скажем так, как бы сказать, люди живут своим звычайным життем. Те, хто і єдине, що реально є, це кришку повищений попитом у крамах зброї. Тобто ж набити нормальний карабін на полуавтоматичному, зараз це дорожей, ну, 10 доларів на 500 як мінімум. Ну, так. Да. Вельми популярні поїздки в тір. От, ну, от ми фактично, ну, бути себе аналітичний центр, по ідеї, ботани. Ось, але ну, так, так само їздили з задовольненням, скажімо так, потренувались. Ну, ось і все.
Як на вашу думку, українці готові на так ось, скажімо, люди, які не налетали?
Ну, давайте так, от з пункту гріження просто сили сроку. Окей. Українське військо, да? Ну, це на всю Україну. Штатна кількість 150 тисяч чоловік. Ой, 250. З їх військовий складник без там цивільного персоналу і так далі, урішуючий комплект, це 10 коля 150-160. Перша хваля резерву. Це люди, які пройшли війну на Донбасі. Це люди, які підтвердили те, що вони є резервістами, які мобілізуються на протягу суток. Це 240-250 тисяч чоловік. От одразу, от так. От тепер порівняйте 120 тисяч бицеби групового ворвання. Крізь пункту гріження тих, хто обороняється, не можуть на протягу суток мобілізувати готових, уже навучених, пройшовших війну, 240 тисяч. Зараз набирають, у, скажімо так, активно формуються, проводять навчання військ територіальної оборони. Є мобілізаційний план там, тих, хто записується в резерв, там, і так далі. Це тільки перша хваля.
Я хотів би ще закорнути, що таки білорусько-російсько-український такий складник, дивно вишить, звісно. Маю на увазі те, що російські війська зараз у Білорусі. Але тим часом ви кажете про те, що Лукашенко Крим не признав ще російським. Що Лукашенко виграє або отримає ось за такий крок у бок Володимира Путіна?
Ну, для Лукашенка вельми вигідно говорити про війну. Вельми выгодно. Не просто выгода, а вельми велика. Потому что, по-перше, для его потребно несколько речей. Первое, политичное. Зараз все говорят про войну в Беларуси, где подрихтовка до референдума. И Лукашенко край важно, как Россия заняла, скажем так, ну, принамсі, нейтральную позицию, чтобы она не заминала этому референдуму. Для этого треба продемонстрировать, что я ваш. Тому, відповідно до традиційної накачки, у нас, коли згадати з 2000 року, під час кожної електоральної кампанії Лукашенко говорить про злих українців, які хочуть неким чином дестабілізувати стабільну Білорусь. Тому у додаток до звичайних заяв, які мали з'явитися, у додаток до заяв, які з'явились на фоні білоруського політичного кризису, коли Лукашенко вирішив, скажімо так, заявити, що ціні, Україна є ціні, скажімо так, основним винуватцем усіх процесів, додається ще питання військове. Раз. Друга частка. Для Лукашенка вкрай важна, говорячи про війну, витягнення кришку грошей. Пожадано у форматі, скажімо так, без вертання. Про бюджет союзна держава, про щось ще там, відбудова поміжних територій, надання якої техніки, окей, будь ласка. Третє, для Лукашенка вельми важно гуляти на свого виборщика. І тут якраз таки от такий президент в погонах готовий захищати Білорусь і країну, яка є він сам, це чудово заходить от до тих, кого ну, соціологи називають ядром або там оплотом Лукашенки. І зрештою, це праця на російського, звичайного російського громадянина, що Лукашенко робив не раз. Боючися Москви, спробувати апелювати до звичайного громадянина Російської Федерації, показує, що він більш російсь, ніж сам Путін. Ну, перефразуючи фразу Муравьєва Вешенника, більш русский, ніж сам царь-батюшка. Тому в даному випадку це прогнозована така реакція, прогнозована праця.
Чи це тактика Лукашенки, ну, скажімо так, давати подарунки Путіну, або принаймні показувати що свою повну лояльність, вона перекладається на те, що в Україні повирішується менавіта антибілоруські настрої. Ну, на таким побутовому узровні, я розумію, що білоруси лічать, що українці лічать, що білоруси їхні вороги. Чи це таким чином працює, чи це
тут зараз це вже працює. Раніше це було мало зауважно.
Ну, раніше Лукашенко був номер один в Україні серед політиків.
Ну, так я ще раз, раніше навіть не глядячи на негативні заяви, це було мало зауважно. Потому что, ну, час от часу периодично раз-пораз з'являлися некі інформаційні находки, які обмірковувалися, і гэта забывалася. А зараз просто проблема у тим, гэта тое, чого не розуміють ці то піарщики, ці то аналітики у оточенні Лукашенки, що коли ти хочеш, каб забывались певні речі, ти мусиш давати час. А зараз негативні заяви йдуть одна за одною. З одного боку, є розуміння, що чекати, що називається, таких яскравих заяв з Мінську можна завсюди і не завсюди і не відповідають рішеїсності. З одного боку, це розуміння є. З другого боку, на звичайних громадянин України, на звичайних, ну, як в Україні кажуть, пересічних українців, натурально, що це робить вплив. І натурально, що негативні заяви і дії Лукашенки, вони роблять пресу, принаймні пресу демократично настроєну. І гэта преса переходзіць на негатыўныя да Лукашэнкі рэйкі. Гэта не тычыцца тэлеканалу, які больш, скажам, схільныя да супрацоўніцтва, допустим, з Расіяй, гэта той же самый тэлеканал наш, там полканалу Медведчука, там адваротны, скажам так, адваротны трэк. Але пытанне, улічваючы, што тыя каналы маюць праблемы з распаўсюдам унутры Украіны, улічваючы палітыку прэзідэнта Зеленскага, то зараз, ну, певна така негативна думка починає домінувати. І це натурально відбивається на соціології.
На вашу думку, згаданий вами президент Зеленський і вугалі українська влада, вона дає ради гэтому всьому, ну, не так називається це конфлікту, супростоянню, ну, тому що відбувається вже другий місяць, навіть третій.
Маєте на увазі навокал України?
Так, так. І у Білорусі, і у Росії, і Америку.
Ну, тут, ні, то, що відбувається... Яны бачаць, яны ведаюць, што іх прымушаюць да кампрамісу па Мінску. Атачэнне Зеленскага працуе сёння ў рэжыме захавання ядра рэйтынгаў, от ядра падтрымкі, і выхаду на другі прэзідэнцкі тэрмін. Сыходзячы з гэтага, яны разумеюць, што пайсці на кампраміс, які вымагае Расійская Федэрацыя, гэта фактычна сесці за стол перамовы з сепаратыстамі, пакінуўшы Расію задушкану. Гэта для іх будзе каштаваць проста палітычнай катастрофы. Адповідно, не спробують не робити такі кроки. З іншого боку, є знішній тиск. І з іншого боку, є настрої громадства. Ну, все, це базовий розклад.
І завершаючи, ще мені цікавить, ви, знову ж, я вже казав вам про те, що, ну, ви відділи за мене, що виїжджають там певні дипломати, організації, навіть олігархи українські, поки там 20 штук їх виїхало. У всякому разі ситуація, ну, вона доходить до такого апогею за ці дні, можливо, ще про два наступні дні це буде вишатися до піку. Що повинно, на вашу думку, відбутися, каб, ну, відбувся некий випуск пари, каб все зрозуміли, ось після цього критичного пункту все нормально, війни ніякої не буде, вертаємося назад там до свої амбасади, спокійно працюємо далі, нічого не буде.
Ну, давайте так. Україну буде схиляти до повних компромісів, до повних перемов. Хоча це не тільки ближайші два дні, а дійсно до кінця першої декади соковіка. Тому давайте дочекаємося наступної зустрічі до Радсу політичних по нормандському формату. Махчима буде зустріча Зеленського і Путіна в Туреччині. Тому що, принаймні, один і другий бок теоретично сказали, що не за. Ось, тому буде ніяка така знакова подія, після якої Баки скажуть, окей, все, робимо крок назад.
Okay. А тоді опошнє саме питання до вас особисто вже. А на вашу думку, який був саме корисний для України вихід з цієї ситуації? Що вона могла б або повинна зробити? Коли, наприклад, погодніння Мінські, наприклад, кажуть, кепськими, ці там недопрацованими, ці вугулі абсурдними?
Станом на сьогодні для України треба якраз таки працювати у форматі отказу на питання, що ти збираєшся робити з Донбасом реально. І що ти, тому що Росія гэта, ну, така, гэта погроза на ближайші некілька год. З її нічого не скажуть. Питання просто... І от зараз відбувається вельми позитивна річ у українській політиці. Ну і в тому ліку у громадській думці. Гэта позбавлення ілюзій. Позбавлення ілюзій від того, що Росія не може з одного боку погрожати далі війною, а з другого боку позбавлення ілюзій, що є, умовно кажучи, добрий, цудовний захід, який нас оборонить. Тому що і та ілюзія насмертна. От зараз і у політикумі, і у громадстві відбувається позбавлення ілюзій. І гэта можа прывесці да рацыяналізацыі знешняй палітыкі. Часткова мы гэта ўжо бачым. Гэта тая ж сама спроба выбудаваць ось з Брытаніі, гэта спроба ажывіць люблінскі трыкутнік, фактычна ўваход у рэгіянальныя кааліцыі тактычна. І калі гэты трэк працягнецца, то, в прынцыпе, Украіна істотна ўзмацніцца. Пры гэтым не маючы, як вам сказаць, слёз захаплення пры размовах пра высокія ідэалы там нейкіх каштоўнасцяў. А просто рацыянальна, жорстка працуючы ў сваіх інтарэсах.
Дзякую вялікі. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў эксперт Украінскага інстытуту будучыні Ігар Тышкевіч. Мы гаварылі пра украінскую будучыню і таксама пра адносіны з Беларусю. Дзякую за тое, што былі разам з намі.
Дзякую.
Майце і заставайцеся са свабодай. Дзякую вялікі, Ігар.
Дзякую.
Так, у нас практика ничего не вырезает, так что это все без вырезания и будет. Я думаю, что после обеда лучше это будет. И текст будет, и видео будет. Всего доброго, бывайте. Так, великий.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.
Скажи «Дзюма».
«Дзюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Усюди слово «стяг». Скажете, і что за дива? Так, на дива у офіційної лексикографії под грифом Академії наук досюль основное слово «флаг», яким перекладають російське слово «флаг». Паводле гэтых акадэмічных слоўнікаў дзяржаўны флаг. У дзяржаўных выдавецтвах сярод нешматлікіх беларускамоўных выданняў кніга Басава і Куркова «Флагі Беларусі учора і сёння», яна перакладзеная з расейскай. Тыя ж слоўнікі, беларускае слова «сцяг» перакладаюць на расейскую словам «знамя». І хаця у расейскай, у тым жа агульнавядомым слоўніку Ожагава, значэнні словаў «флаг» і «знамя» у прынцыпе падобныя, але государственный, нацыянальны там можа быць толькі «флаг», а баявое – «знамя». Няўжо нашыя законатворцы і проста творцы робяць моўную памылку, кажучы пра нацыянальны і дзяржаўны сцяг?
Пагоню не спыняе ни боль, ни кров, ни страх. И над Крымским краем, як птах луна и стяг, наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг.
На верш Владимира Некляева написал музыку и пяяў Змітер Вайцюшкевич. А у песні з мінуўшчыны Андруся Мельнікава два словы для пазначэння палотнішчаў на дрэўках.
Парастерзанай айчыне чужаземны войскі рышчуць, крумкачы спраўляюць трызну, але знікнуць папялішчы незалежнасці паходні ў нас, і гонар і сумленне пад харугвамі з пагоняй пад сцягамі адраджэння прыйдзем.
Харугвы з пагоняй, сцягі адраджэння. Да сцяга яшчэ вернемся, а чым ад яго розніцца харугва? Сучаснае расейскае значэнне слова «харугв» – царкоўнае палотнішча для шэсця тут не дапаможа. Але вось слова пра Ігара ў паход, напісанае на старадаўнім северскім дыялекце Чарнегаўшчыны і Браншчыны.
Чырлен сцяг, белы харугв, чырлена чолка – срэбрна стружы храбраму Святаславлячу.
Праўда, акадэмік Ліхачоў чытае гэтыя радкі з сучасным расейскім вымаўленнем. Аднак чуем «чырвоны сцяг», «белая харугаў» і далей «чырвоная чолка» – бунчук, ды «срэбная стружжа» – дзіда. Дарэчы, заўважма, якія колеры. А сцяг і харугва тут, відавочна, синонімы – гэта баявыя знакі. І в эпоху Вялікага княства слова «харугва» мела некалькі значэнняў з галоўным – «баявы сцяг». Цытата з тагачасных ваярскіх статутаў.
«Харужых ды будзе харугаў дзяржаці, маюць на сабе мяці зброю».
Харужы – вайсковы сцяганосяц у старой Беларусі і, дарэчы, продак камуністычнай дыверсанткі Веры Харужай.
Другое значение слова «харугва» – войсковая одинка, ровная приблизно кавалерийской роте. Зрешты, такую войсковую одинку звали и «стягом». Позней у значенні «баявы стяг» пашырылася слова «штандар». Менавіта яно гучыць у нацыянальным гімне «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Гэта разняволеная версія з альбому «Я нарадзіўся тут». Штандар бел-чырвона-белы лагічна, бо на пачатку гімн быў ваяцкім маршам. Штандар з пагоняй таксама ваярскі у песні Сержука Сокалава-Воюша «Маналёг паўстанскага каня».
Цок, 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 вершнікі на конях, цок, 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 ты заважае народ, цок, 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 і штандар з пагоняй, цок, 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 ліча у паход.
Штандар – даўні германізм, але мае лацінскі першакорань ад «нацягваць», «разгортваць». Цікава, што ў розных рэгіёнах Беларусі бытуе дзіцячая гульня ў штандар, калі вядоўца высока падкідвае мячык і называе таго, хто павінен яго перахапіць. Хто не пераняў, караецца умоўным расстрэлам мячыкам. Такое сабе рэха персанальнай адказнасці штандаровага за сцяг войска. А для царкоўнай харугвы, палотнішча на гарызантальнай пярэцы з выявамі святых, беларуская народная мова ўжывала іншае слова – пратэса, пратэсня, пратасея. Зафіксавана па ўсёй Беларусі, у тым ліку ўсходняй, у больш праваслаўных рэгіёнах, падкрэсліваю гэта таму, што слова «пратэса» – лацінізм, ад «працэсія». Што ж да слова «сцяг»? Яно вельмі старажытнае, фіксуецца з 11 стагоддзя. Нехта яго лічыць пазычаным з скандынаўскага слова са значэннем «дрэўка» ці «шост», але можа яно і спрадвечна славянскае, бо ведаюць яго, скажам, харваты. У гаворках «сцяг» азначае таксама «абшар», «пляц», «сцяг лугу», «рад», «палоска». За тры дні «сцяг» страхі накрыў, а яшчэ «сцяг» – гэта мясная туша. Успомнім слова «сцягно». Але значэнне «нацыянальная святыня» прыцьміла ўсе іншыя дыялектныя значэнні слова «сцяг».
Ты наш край, ты чырвоная груша над дзедаўскім домам, лістападаўскі знічак густых паспарычная радзь. Ты наш сцяг, што нікому, нікому, на свеце нікому не дамо абсмяяць, апаганіць, забыць, ці мячом заваяваць.
Зміцер Вайцюшкевіч, знакамітая беларуская песня Уладзіміра Караткевіча. А вось культавых ці проста вядомых твораў пра флаг нешта я і не знайшоў. Акрамя спецыфічнай байкі Кандрата Крапівы «Махальнік Іваноў», дзе начальнік правярае стрэльбішча.
Зайгралі па падзі, гарыць чырвоны флаг. Стралкі на лінію ляглі ўсе па ўпорах.
Слова «флаг» расійскі цар Пётр I прынес з Галандыі. Слова «флага» запазычылі і палякі з нямецкай мовы, але маем рэдкі выпадак, калі ў народнай беларускай мове няма германізму «флаг» альбо «фляг», які маюць і польская, і расійская. Расійская мова ведае слова «стяг», але толькі ў паэтычных стылях. Такім чынам, слова «стяг» у афіцыйным дзяржаўным значэнні гэта нашая моўная адметнасць. А што з аднакаранёвымі да флага словамі? Для высокай рэйкі, на якой сцяг уздымаюць той, што па-расейску «флагшток», укладальнікі расейска-беларускага вайсковага слоўніка падпалкоўнік Станіслав Суднік і старэйшы лейтэнант Сергей Чыслаў прапанавалі слова з народным коранем «тронец», параўнай «тронак», «рыдлёўкі» ці «лыжкі». Падсумуйма. Без флага абыдземся. Штандар і харугва – баявы, ваярскі сцяг. Пратэса – сцяг у рэлігійнай працэсіі. Сцяг – найбольш універсальнае слова для асвячонага сімвалізмам палотнішча на дрэўку. Дзяржаўны сцяг – нацыянальны сцяг. З вамі быў Вінцук Вячорка.